Будем читать из второй книги Паралипоменона, из 15 главы. Будем читать с 1 по 7 стих. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Ассе и сказал ему: „Послушайте меня, Асса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Аминь». Разные времена бывают в жизни Божьего народа. Я надеюсь, что вы еще читаете Ветхий Завет. Если вдруг не читаете, читайте обязательно, потому что все Писание Богодухновенно и полезно. Нет ни одной лишней книги, нет ни одной лишней строчки в Священном Писании. И вот когда мы обращаемся с вами к ветхозаветной истории израильского народа, то, наверное, у нас может возникнуть ощущение чего-то не совсем правильного. Такое впечатление, что израильский народ всю свою историю постоянно только и делал, что падал, ошибался, потом Господь его выводил на верную дорогу, он опять падал и ошибался, Господь никогда свой народ не оставлял. Но, может быть, нам хочется спросить: Господи, ну немного ли? Немного ли ветхозаветные евреи ошибались, оступались? То ли дело мы, правда? Новозаветный Божий народ, святые, искупленные кровью Христа, крещенные Духом Святым, народ святой, люди, взятые в удел. Мы ж другие, правда? В каком-то смысле это да. В каком-то смысле это так. Мы гораздо богаче ветхозаветного Израиля. Богаче, потому что мы знаем Искупителя. Мы его знаем, потому что живем в эпоху, когда Христос уже пришел, когда Он уже искупил нас, когда Он уже воскрес и вознесся в славе, и мы ожидаем Его вновь. Мы богаче, потому что Дух Святой излился в день Пятидесятницы, что мы недавно с вами праздновали. Действительно, нам дано столько благословения, столько благодати, сколько, можно сказать, Израилю и не снилось. Все это так. Но есть одно «но». Божьей благодати у нас больше. А что из себя представляем мы сами? Мы что, сделаны из другого теста, чем ветхозаветные израильтяне? Мы все такие правильные, святые. Правда, обычно мы так не говорим, но все-таки где-то в глубине души мы часто думаем, что мы святее, мы лучше. Хотя на самом деле в греховной своей части мы в Адаме такие же, да. И что такое христианин? Это в некотором роде два в одном. С одной стороны, мы новое творение во Христе Иисусе. С другой стороны, у нас есть греховная часть, у нас есть греховная природа. Так вот, в этой своей греховной части, в Адаме, мы точно так же склонны ошибаться, мы точно так же склонны оступаться, мы точно так же склонны не бодрствовать, как и люди в ветхозаветное время. И когда народ Божий впадает в такого рода ошибки, из них очень нелегко бывает выбираться. И когда приходится выбираться, то приходится употреблять много усилий. Вот давайте мы посмотрим на этого царю Асу. В общем, это хороший царь, благочестивый царь. Но ему наследие досталось тяжелое. Народ израильский грешил перед этим. И Асе приходилось много чего исправлять. Запрещать поклонение языческим богам. Там, где оно в Израиле кое-где имело место быть. Потом заниматься уже и очищением Иерусалима. Ну, пришлось обновлять жертвенник Господень перед храмом, потому что он был осквернен. В общем, много было заботы. А еще, как у всякого царя, у Асы была забота о том, чтобы народ был сыт, о том, чтобы враги его не одолели. Вот перед этим пророчеством Азарии, сына Одедова, во второй книге Паралипоменон, в предыдущей 14 главе, мы читаем о том, как Господь попустил нападение на иудейское царство Зарая Ефиоплянина с войском в 1000 тысяч. Тысяча это сколько? Миллион. Ну, вы знаете, если даже в наше время миллион войск в какую-то страну придет, это мало не покажется. А по древним временам это огромное, страшное нашествие. Но так как Аса был угоден Богу, то Аса победил это огромное войско. Мы читаем 14 глава, 13 стих. «И преследовал их Асса, и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось». Полная победа, полный триумф. Вы знаете, когда такое происходит, когда одерживается какая-то большая духовная победа, в любое время, ветхозаветное, новозаветное, у народа Божия есть четкое и правильное ощущение, что Бог с ними. Понимаете, одно дело, когда мы об этом читаем, верим в глубине сердца, и совсем другое, когда мы видим, вот, был миллион захватчиков, и нет их. Вот было и нет. Победа, да. Проявление Божьей славы, да. Проявление Божьей милости, да. И вдруг, вот посреди этого всего, выходит Азария, сын Одедов, Божий пророк, и говорит: «Послушайте меня, Асса и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда мы с Ним». Да и Асса, и другие, кто с ним, могли сказать: пророк, но мы видим, что Бог с нами. Мы видим. Но весть состояла не в том только, что Бог с ними был, а в том, что Господь с вами, когда вы с Ним. Знаете, есть особые тексты в Библии, я думаю, у каждого есть такие тексты, которые однажды его пронзают, поражают до глубины сердца, до глубины души. И для меня это один из таких текстов. Я однажды приехал, это было много лет назад, лет 20, будучи служителем Российского союза евангельских христиан-баптистов в Иркутск. Сейчас там стоит шикарный молитвенный дом в Иркутске. И тогда он уже стоял 20 лет тому назад. Но еще не был разрушен старый. Не знаю, что сейчас с этим зданием, осталось ли оно. К сожалению, здесь не осталось. Я, к сожалению, не могу уже увидеть того здания, в котором меня рукополагали здесь на дьяконское служение, на пресвитское служение, где состоялось мое бракосочетание с моей женой. К сожалению, уже этого здания нет. Но это так, к слову. А вот я по какой-то причине попал в старый молитвенный дом. Наверное, я готовился к семинару или к конференции, и вот меня братья в Иркутске, я уже не понимаю, то ли я просто обеда ждал. Оставили одного, я сел там, и вдруг я увидел текст, который был самый крупный, может, там были другие, не помню. Я увидел вдруг текст: «Господь с вами, когда вы с Ним». Знаете, это меня поразил этот текст. И вот после этого много лет прошло. Но этот текст меня останавливает, наводит на размышления, я надеюсь, правильные размышления. «Господь с вами, когда вы с Ним». Я уже говорил, что история народа израильского сложная, и вы это знаете. Вот вы знаете, в ней был такой трагический момент, очень трагический момент, когда сначала Господь попустил, чтобы Северное Израильское царство было порабощено ассирийцами, а потом настала очередь до Южного, до Иудейского царства, в котором был храм, и иудеи были уведены в Вавилонское пленение. Но знаете, что этому предшествовало? Этому предшествовало то, что иудеи не верили в то, что они могут быть изгнаны с своей земли. Почему? Эту землю кто дал? Господь. На этой земле мы кому молимся? Господу. Господь нам указал Иерусалим в качестве того места, где должен стоять храм. И мы храм построили. С нами Бог. Какие иноплеменники могут нас выгнать отсюда? Какие иноплеменники могут нас отсюда выгнать? Если с нами сам Бог. Ай, а ведь это было спустя уже определенное время после тех событий, о которых мы с вами сейчас читали. Ох, не услышал Израиль вот этих слов, как должно. Не услышал. Господь с вами, когда вы с Ним. Да, я вам подарил землю, как бы говорил Господь. Я вам подарил храм, да. Я вам самого себя подарил. Вы где? Я здесь. Вы где? Понимаете, древний Израиль впадал в ту же ошибку, в которую часто впадают верующие в Новом Завете, при всем различии Ветхого и Нового Заветов. Она состоит в том, что Бог обязан с нами быть, что бы ни происходило. Вот обязан просто. Он же наш Бог. Ну, простите меня за такое слово, но я иногда говорю, что христиане думают, что они приватизировали Бога. Что не они Богу принадлежат, а Бог им принадлежит. И вот да, я такой слабый, я несовершенный, Боже, ну ты же знаешь состав наш, знаешь, что мы перть. Ну, пойми, мы такие-то, какими может быть, какими можем быть. А ты нас благословляй, ты нас защищай. Но вот этот вопрос стоит ключевой. Народ Божий, ты со мной все еще? Или ты, ходя в храм, принося жертвы, распевая песни, слушая проповеди? Или ты на самом деле сердцем не со мной, а занят какими-то своими делами? Знаете, отношения с Богом, по большому счету, бывают двух видов. Первый вид – Бог для меня цель и смысл, и я принадлежу Богу. И второй род отношений. Бог существует для меня, чтобы меня благословлять. Понимаете, это два очень разных типа отношений. Когда мы понимаем, что мы для Бога, во-первых, а уже потом Бог для нас, во-вторых. Или когда мы все сводим к тому, что Бог для нас. А мы довольные, спасенные, живем, как нам нравится, занимаясь своими делами, в правильное время открывая Библию, в правильное время посещая дом молитвы, а так, в общем, живем для себя. Вот это очень важный вопрос. Можно быть в Божьем народе, можно читать Библию каждый день, можно молиться до и после еды и утром, и вечером, и еще среди дня, и по воскресеньям бывать в молитвенном доме, но при этом не быть с Богом. И не потому, что мы не христиане, и не потому, что мы нерожденные свыше, а потому, что с Богом надо всем сердцем пребывать. Мы сегодня начали богослужебное собрание с чтения из очень интересной части Откровения Иоанна Богослова, послания семи церквам. Я сейчас тоже хочу обратиться к этой части Откровения Иоанна Богослова, а именно к посланию к Лаодикийской церкви. Это последнее из посланий семи церквам, это третья глава с 14 стиха и ниже Откровения. И знаете, тут есть один интересный текст. Я его помню с моей христианской юности. С той еще немчиновки, старой, для меня доброй. Это 20 стих. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». 90-е годы. В России церкви заняты активно евангелизацией. И вот этот текст. Я очень хорошо помню, что мы этот текст использовали как текст призыва, обращенный к неверующим людям. Я не могу сказать, что это плохое использование этого текста. Нет. Знаете, к неверующим эти слова, конечно, применимы. Но первоначально эти слова были обращены не к внешним людям, а к членам Лаодикийской церкви. Такая церковь существовала в древности на самом деле. Существовала в Малой Азии, нынешняя Западная Турция. Представляете себе, сидит собрание, как у нас сейчас. И ангел церкви, служитель, зачитывает: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Неужели Господь ошибся адресом? Но Господь не ошибается. Он обращается к людям, которые позиционируют себя как церковь, которые считают себя церковью, но у них есть проблема. Они живут с именем Христа в молитвах, на устах, но Христос рядом с ними. Почему? Христос стучится. «Народ мой, я хочу с тобой пообщаться». А народ Божий занят своими делами. По-настоящему Господь с нами, когда мы даем Богу общаться с собой. Когда наши уши открыты к тому, что Господь говорит. А не просто, когда мы говорим «Христос, Христос» или молимся «Христос, дай мне то или дай мне это». Господь с вами, когда вы с Ним. Для общения нужны двое. Если Господь говорит, а народ Божий, вроде бы находясь в Его присутствии, не внимает, закрыт для того, что Бог говорит, общение не происходит. Происходит имитация, видимость общения. И это очень опасно. Дальше мы читаем, да, «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами». Оказывается, народ Божий должен Бога искать. Ну, в частности, потому, что мы не всегда, общаясь с Богом формально, общаемся на самом деле. Еще одну ветхозаветную цитату позволю себе из книги пророка Захарии. «У Господа вопросили относительно поста, который они традиционно совершали в 5 и 7 месяце еврейского календаря. Я прочитаю два стиха, 4 и 5 из 7 главы пророка Захарии. «И было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Вот подумайте об этом. 70 лет народ постился, даже с плачем, то есть вроде бы эмоционально. А Господь задает этот вопрос, для меня ли? Вот именно поэтому народ Божий, даже когда он Богу уже, когда он Богом уже вроде обладает, а вернее Бог обладает им, все равно должен продолжать Бога искать. Искать в каждом дне своей жизни. А что значит искать Бога? Но опять же, с формальной стороной все понятно, да? Молиться, читать Библию, петь духовные гимны, с формальной стороной все понятно. Но мы уже с вами убедились, что можно формально быть благочестивым, но при этом не быть с Богом, что интересно, да? Когда наши мысли, наше сердце далеки от Господа. Все-таки вот сейчас мы давайте обратимся к новозаветному тексту, очень хорошо нам известно, к Нагорной проповеди Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Я не буду сейчас говорить о том, как важна Нагорная проповедь для народа Нового Завета. Я думаю, что вы все знаете. То есть такая программная во многих отношениях речь Иисуса Христа. И вот мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Это все остальное, что человек может искать в этом мире, в своих обычных жизненных обстоятельствах. Ищите же прежде Царство Божие. Понятие Царство Божие очень емко, но я хочу обратить внимание на одну очень важную деталь. Царство Бога в любом случае – это когда Бог царствует. Это когда Он Господь, это когда Он царит, а народ Божий подчиняется. Невозможно искать Бога по-настоящему, если мы не ищем Царствие Божие – и если мы не ищем правды Божией в своей жизни, а что такое правда Божия? Правда Божия – это поступать справедливо. И прежде всего с братьями и сестрами во Христе. И пошире можно посмотреть, да? Потому что ближние – это более широкая категория. Но я почему говорю про братьев и сестер? Во Христе это часто упускается в современной церкви. Про отношения внутри церкви в Новом Завете, наверное, сказано все-таки больше, чем про наши отношения с внешними людьми. Во всяком случае, это очень важная тема. И вот если ты ищешь, правды Божьей, если ты ищешь справедливости в отношениях со своей церковью, в отношениях со своей семьей, ты это потом можешь и дальше расширять. На соседей, на сослуживцев. И опять же, это связано с понятием Царства Божие. Что значит искать Царство Божие? А значит искать послушание Ему. Мы все знаем, что Христос за нас умер, правда? Это ни для кого не новость, я думаю. Но если только кто-то первый раз пришел... Но для подавляющего большинства абсолютная не новость. что Христос наш Спаситель, правда? Что Он за нас умер. А что это конкретно для нас значит? Что конкретно значит, что Христос за нас умер? Ну что мы говорим? Были непрощенными грешниками, теперь Бог нас простил. Были мы приговорены к аду, а теперь у нас прекрасное небесное будущее. И, кстати, все это так и есть, да. Но есть еще кое-что. Апостол Павел написал во втором послании к Коринфянам, мы читаем в 5 главе, в 15 стихе, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот давайте спросим себя, не соседа. Мы иногда очень любим спрашивать соседа по церковной лавке. Себя спросим. Я сегодня живу для умершего меня и воскресшего Христа прежде всего? Или у меня другие приоритеты в жизни? А Бог мне, опять же, нужен только для того, чтобы у меня было все хорошо. В семье, с работой, там, со счетом и так далее. Искать Господа – это значит свои приоритеты ставить на второе, третье, четвертое место. А первое – «Господи, что Ты хочешь от меня сегодня? Вот я сегодня Твой, что Ты от меня сегодня хочешь? Я хочу жить для Тебя, умершего за меня и воскресшего. На самом деле хочу». Вот чего от нас Господь ожидает. Что происходит, когда Господь этого не дожидается? А происходит вот то самое, что произошло сначала с Израильским царством, потом с Иудейским царством, да? Да, Господь просто оставил их на произвол судьбы, в самый, ну как и им казалось. Конечно, до конца Господь никогда не оставляет свой народ, но, знаете, наступает такой момент, когда дети Божии так расшалятся, что Господь говорит, ну хорошо, хорошо, пошалите дальше, а я отойду в сторону, посмотрю. Что из этого получится? И плохо получается. И, кстати, такая ситуация была до Ассы, и потом она была, потом такие ситуации и после царя Ассы случались. Интересно, что в русской Библии, в синодальном переводе, у нас стихи с 3 по 6 переданы будущим временем. Многие дни Израиль будет без Бога истинного. А вот в еврейской Библии, в оригинальном тексте, речь идет о том, что уже произошло. Многие дни Израиль, надо было бы перевести, был без Бога истинного и без священника учащего и так далее. Ну, на самом деле синодальный перевод не то, что неправильный. Синодальный перевод – прекрасный перевод. Мы в следующем году всем братством будем праздновать 150-летие синодального перевода Библии, который сыграл в жизни народа Божьего в России огромную роль. Почему здесь нормально переведено? Потому что речь шла не о прошлом, а о том, что может в будущем случиться. Поэтому в каком-то смысле будущее время в русском переводе, оно уместно. Но в русском переводе, тем не менее, теряется эта отсылка к предыдущему опыту. А Бог на самом деле здесь говорит, вы же уже переживали такое состояние. У вас же уже было, что вы оставались без Бога, без священника, без закона. В каком смысле? Ну, не в том, конечно, смысле, еще раз говорю, что Бог бросал Израиль совсем на произвол судьбы. Но он как бы отходил в сторону, и вот то, о чем здесь говорится в 5-6 стихе: «В те времена не будет мира ни входящему, ни выходящему, ни входящему, ибо великое волнение будет у всех жителей земли, народ будет сражаться с народом и, город с городом». Вот ключевые слова. «Потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». Вот когда народ Божий не хочет с Богом общаться по-настоящему, не хочет по-настоящему Бога искать, Бог предоставляет их смятению и всяким бедствиям. Можно сказать, не дай Бог, но действительно, да не будет такого с нами. Но вот здесь как раз от нас зависит. Здесь от нас зависит, от Божьего народа зависит. Бог всегда на месте. Бог всегда готов с нами общаться. Бог всегда рад быть найденным своим народом. Мы общаемся, мы ищем. Нас Бог и Его цели в нашей жизни вообще интересуют? По-настоящему. На словах, конечно, интересуют. А по-настоящему? Так вот, когда Господь оставляет на время свой народ, речь идет не о том, что Бог уж совсем бросает свой народ на произвол судьбы, а речь идет о том, чтобы народ Божий столкнулся с последствием своих ошибок, своим неправильным поведением, чтобы народ Божий понял, что так нельзя, и исправился, и начал действительно Бога искать. Аса был очень деятельным человеком. Вообще трудно было быть царем в Иудее, чтобы не быть деятельным человеком. В любое время, да, любой правитель должен быть деятельным, потому что он отвечает за все, что происходит в стране, потому что он, опять повторюсь, должен накормить свой народ, потому что он должен заботиться о безопасности страны. И хорошо, что он так активно себя ведет, и народ, который с ним делает благочестивые дела, хорошо это? Да! Последний стих нашего отрывка. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Прекрасное ободрение. Есть возмездие. Народу Божьему всегда важно знать, что есть возмездие за то, что он делает во славу Божию, то есть благое воздаяние в данном случае. Мы совсем недавно с вами праздновали Пасху. Наверное, в пасхальные дни, может быть, и у вас здесь читался этот текст из 15 главы 1 послания Коринфянам: «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». 57 стих. Это про победу Христа над грехом и смертью. А дальше. «Итак, братья мои...» Это 58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом». Это действительно нужно знать, чтобы руки не опускались, чтобы мы не ослабевали. Мы люди, нам может быть тяжело, нам может быть сложно, мы можем уставать, мы можем заболевать, у нас могут быть очень сложные житейские обстоятельства, но труд наш, если он действительно перед Господом и во славу Божию, не тщетен пред Господом, как писал апостол Павел. И исходная весть здесь от Господа звучит «Аси». Но когда мы смотрим на весь отрывок, Это, конечно, отрывок предупреждения. Сейчас, Асса, все хорошо. Сейчас ты делаешь Божьи дела. Сейчас ты ведешь Божий народ куда надо вести. Не ослабевай, пусть все будет хорошо. Я благословлю тебя за это, но помни, Господь с вами, когда вы с Ним. Не забывай об этом. Знаете, когда человек приходит к Господу, он начинает служить. Вот на фоне этой первой любви, которую у верующего есть Господа, ему хочется служить. Когда человек покаялся, крестился, ему в церкви хочется делать и то, и другое, и иногда ему хочется делать так много, что его за руки надо держать, потому что он многое хочет делать то, что ему не по силам еще, не по духовному возрасту. Но это прекрасный благородный порыв молодого христианина, молодой христианки. Я сейчас не про возраст, я сейчас про состояние новообращенности. Молодая христианка, она и в 70 лет молодая христианка, если она вот сейчас почувствовала Божью любовь, вот сейчас поняла, вот сейчас приняла Божье прощение, да, она может по церкви скакать, как молодая, и за все браться, это прекрасно, и идти на улицу, и евангелизировать, и это замечательно. Но есть одно очень важное обстоятельство. Иногда, стараясь делать многое во славу Божию, мы можем забывать про отношения с самим Господом, про отношения с тем, ради кого мы все это делаем-то. Мы можем говорить о Христе другим. Ну что говорить? Можно проповедовать с церковной кафедры, красиво и хорошо, и правильные вещи. И при этом давно уже не быть один на один с Господом, в тихом общении, в комнате. И при этом давно уже не спрашивать себя: «Господи, а что ты хочешь, чтобы я делал для тебя?» А вот про это забывать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае и никогда. Самое главное помнить, вот это все, что мы делаем внешне, ради Господа, она основывается на личных отношениях. И вот нам важно на уровне личных отношений не потерять этого святого богоискания, искания Бога, Его царство, славы для Христа. Пусть Господь благословит каждого из нас. Мы Христовы, мы искуплены. Господь нас ведет путем спасения. Господь приготовил нам прекрасное царство. Христос заплатил за это своей кровью. Но от нас требуется настоящая верность. Сейчас это особенно важно. Знаете почему? Вот Николай Ильич помнит те времена, когда церкви было ничего нельзя. Но ничего нельзя. Не только вне церкви ничего было нельзя заниматься. Ни евангелизацией, ни благотворительностью. Внутри церкви было ничего нельзя. Нельзя, например, было официально собрать деньги нуждающимся. Это противоречило советскому законодательству. Делали, конечно, но втихаря. Нельзя было детей собрать для духовного занятия. Только родителям дома разрешалось обучать своих детей, никого больше. Вот такое было время. Никаких сестринских мероприятий. Но вы знаете, когда церковь была очень ограничена в своей внешней деятельности, она была сосредоточена на своих отношениях со Христом. Практически это то, что у церкви нельзя было отнять, и невозможно отнять ни в какое время – личную посвященность и личную верность. Сейчас мы много можем и внутри церкви, и вне церкви, и слава Богу за это время. Но очень важно помнить, чтобы мы не потеряли вот эту основу того, что мы делаем. Пусть Господь в наших сердцах запечатлит это святое слово, которое залог всякого духовного успеха и личного успеха в жизни христианина, и успеха церкви. Господь с вами, когда вы с Ним. Аминь.